из нас? Небытие?
Не понимаю, удрученно признался я. Предположим, меня будут помнить дольше, чем вас. Следовательно, я останусь жив. Но я-то вас буду помнить. Получается, что вы не исчезнете, пока не исчезну я. Разве не так?
Не так. Наша с вами память друг о друге не в счет. Так уж все устроено. Почему, не знаю. Возможно, это свидетельствует о том, что обитатели Тихого города не так уж и живы. Но мои ощущения доказывают обратное, а я привыкла доверять собственным ощущениям больше, чем теоретическим изысканиям.
Мы угрюмо помолчали. Потом моя новая приятельница хлопнула себе ладошкой по лбу и рассмеялась.
«Эврика! Вполне возможно, что я теперь действительно гораздо более бессмертна, чем прежде».
Я адресовал ей вопросительный взгляд. Она объяснила.
«Мои шансы на долгую-долгую жизнь связаны не с вами, а с нашим общим приятелем Чифой, который, как вы говорите, вернулся домой. Он ведь колдун? Если верить вам, то колдун и еще какой. А хороший колдун вряд ли станет умирать от старости в собственной постели. И вообще вряд ли станет умирать, правильно? А уж он-то меня никогда не забудет».
«Да, действительно», — улыбнулся я. «Вам повезло. Джуфин — мужик живучий. А вас и правда невозможно забыть. Это не комплимент, а констатация факта».
«Что-что вы сделали с фактом?»
«Поймал. И как следует отконстатировал», — важно объяснил я. «На свете стало одним констатированным фактом больше».
«Это следует отметить», — рассмеялась Альфа. «Что вы пьете? Впрочем, не отвечайте. Попробую угадать. Джин или ром?»
«И то, и другое. Можно без хлеба».
Она одобрительно кивнула, опознав цитату из Винни-Пуха.
Я и не сомневался, что опознает.
И загремела стаканами. Атмосфера, сгустившаяся была в течение последних минут, со стороны мы, наверное, походили на пациентов санатория для туберкулезников, обсуждающих свои последние рентгеновские снимки. Разрядилась окончательно и бесповоротно.
К тому времени, как в салоне начали собираться завсегдатые, мы с хозяюшкой опустошили полбутылки джина, перешли на «ты» и вообще чувствовали себя старыми, чуть ли не фронтовыми друзьями. Альфа бесцеремонно сообщила своим приятелям, что выменила меня у некоего Альги. Тот, дескать, получил чифу, ящик португальского портвейна и горшок с голубой геранью, а она — нового клиента. О том, что Джуфин покинул Тихий город навсегда, мы договорились молчать. Альфа утверждала, будто такая новость поспособствует новой вспышке эпидемии черной меланхолии. Чужая участь нередко кажется завидной даже тем, кто искренне полагает себя одним из обитателей рая. Она же заверила меня, что на исчезновение Джуфина никто не обратит внимания, и уж точно никто не станет его разыскивать ни в заведении этого загадочного Альги, ни где-либо еще. Приветливое равнодушие к отсутствующим было здесь единственным обязательным правилом хорошего тона. Заодно Альфа успела объяснить мне, что любить стоит только тех, кто в данный момент находится рядом, и только до тех пор, пока за ними не закроется дверь. Следовать этому правилу оказалось неожиданно легко. Человек, существующий только в памяти, ничем не отличается от призрака. Я даже удивился, что сам не додумался до такой простой и очевидной вещи. Вечеринка тем временем набирала обороты. Сначала я познакомился с высокой темноглазой женщиной по имени Клэр, потом в кафе появились смуглый коренастый бородач по имени Сэмюэль и Алиса, потрясающе красивая, но совершенно седая леди с глазами яркими, как мокрые сливы. Позже к нам присоединились еще несколько мужчин и женщин. К этому моменту я уже истребил столько огненной воды, что утратил врожденную способность запоминать человеческие имена. В самый разгар веселья я сдал все дела автопилоту и отключился. Автопилот, впрочем, повел себя достойно, вежливо попрощался с присутствующими и доставил меня в дом Джуфина, в холле которого я и заснул, обстоятельно укутавшись в мягкий домотканный коврик. Во сне я слышал перезвон медных браслетов на тонких запястьях Клэр, сердечный смех Алисы, вкрадчивый баритон Сэма, холодный клёкот жидкости, льющейся в стаканы, утробный скрип деревянной мебели, но не видел ничего, так что мой сон был похож на бодрствование слепца. Проснувшись, я весело ужаснулся собственному грехопадению. Объявил сердечную благодарность автопилоту и возрадовался отсутствию похмелья. В этом смысле Тихий город действительно мог считаться раем, без всяких кавычек. «Если будет очень хреново, сопьюсь», — жизнерадостно подумал я. Благо, для этого здесь, кажется, весьма подходящее условие. Но спиваться не понадобилось. Воспоминания о Ехо, еще вчера сводившие меня с ума, как-то подозрительно быстро истончились, стали бледными, нежными и совершенно безболезненными. Словно это были не дни моей жизни, а кинофильмы, которые я успел посмотреть. Я по-прежнему любил этот город и людей, которые там остались. Но это была легкая любовь. Она не причиняла мне страданий и не разжигала желания вернуть прошлое. Люди, которых не видишь, ничем не отличаются от призраков», — думал я. Мудрая Альфа не только подпоила меня, но и каким-то образом ухитрилась научить уму-разуму. За оба деяния ей следовало бы памятник поставить, но я ограничился букетом сирени из собственного сада. Так началась моя жизнь в тихом городе. Я обзавелся жильем, новыми впечатлениями, мудрой воспитательницей и нехитрой философской системой, каковая, однако, помогла мне достичь некоего подобия душевного покоя. Стал потенциальным завсегдатаем симпатичного салона и до полубеспамятства напился в компании старожилов, что странным образом способствовало созданию иллюзии, будто мы знакомы уже очень давно. Что ж, могло быть и хуже. Могло быть гораздо хуже, черт побери. Дни потекли один за другим. Они стали невесомыми и незначительными. Гремели в моих карманах, как мелочь, которую не жалко тратить на пустяки, а то и вовсе швырять горстями в теплую пыль, чтобы не звякало при ходьбе. Впрочем, и дней-то в сущности никаких не было. Только сумерки, в благоуханной синеве которых попытки отсчитывать время утратили всякий смысл. Я и сам утратил всякий смысл. Стал одним из многих статистов, заполняющих театр теней. Темным силуэтом в освещенном окне, замысловатой безделушкой на полке страстного, но рассеянного коллекционера. Странно, но именно здесь, в тихом городе, где время не имеет никакого значения, где некуда торопиться и невозможно опоздать, я вдруг зажил размеренной жизнью пунктуального человека, к чему, откровенно говоря, никогда не стремился. Как ни странно, мне это даже нравилось. Проснувшись, я принимал ванну и отправлялся завтракать в заведение Альфа. Один из столиков в углу, подальше от окна, по негласной договоренности считался моим. Я мог завтракать там в полном одиночестве или в компании жизнерадостной хозяйки, которая тут же принималась подчивать меня занимательными сплетнями о знакомых и незнакомых. А мог пригласить кого-нибудь из посетителей присоединиться ко мне и сыграть в нарды. Нарды были самой популярной настольной игрой в салоне и, насколько я успел заметить, во многих других забегаловках тихого города. Здесь чаще играли в длинные нарды, чем в короткие. Причем большинство игроков, как и я сам, предпочитали играть черными и кидать не чужие, а собственные самодельные кости. Окруженный сочувствующими советчиками, я старательно вырезал свои кубики в течение нескольких вечеров и, как ни странно, довел эту почти ювелирную работу до победного конца. За все время я не встретил ни одного человека, который был бы искренне заинтересован в исходе игры. Однако все мы были очарованы процессом. Нежный цокот перекатывающихся кубиков, мелодичный перестук шашек. После завтрака я возвращался домой и занимался наведением порядка или возился в саду. Потом отправлялся на прогулку. Поначалу я старался всякий раз непременно забрести туда, где не бывал прежде. Со временем же понял, что улицы тихого города похожи одна на другую, и махнул рукой на свою исследовательскую деятельность. Прогулка обычно завершалась обедом, но не в салоне, а в каком-нибудь незнакомом заведении. Таким образом, я отдавал дань жалким остаткам собственной страсти к открытиям. Размещал свое тело в новых интерьерах, пробовал новые блюда, заводил новые знакомства. Бледные призраки новых впечатлений меня вполне удовлетворяли. Возвращаясь домой, я изрекал одну и ту же фразу. Это была хорошая прогулка. Что-то вроде сытой отрыжки, но не желудочной, а душевной. Дома я варил кофе, неисчерпаемые запасы которого обнаружились в кладовой. Топил камин, валялся на диване, листая старые энциклопедии, которыми были уставлены мои книжные полки. Один из томов назывался «Новые сведения о вещах» и пользовался моим особым расположением. Я читал эту книгу медленно, растягивая удовольствие. Книга отвечала мне взаимностью и, кажется, постепенно становилась толще. Словно бы в мое отсутствие неизвестный автор добавлял в нее новые и новые статьи. Потом я отправлялся в салон. Поскольку сердце подсказывало мне, что у гостеприимной Альфы уже начала собираться теплая компания, частью которой теперь считался и я сам. Несколько коротких кварталов, знакомая стеклянная дверь, уютный желтый свет лампы под плетеным абажуром, ласковый аромат цветочного чая, сладостное удушье кофейной пыли, густые табачные облака под потолком, перестук льдинок в бокалах с крепкими напитками, неизменные нарды и бесконечные разговоры, которые стали единственным внятным смыслом моего призрачного бытия. На дружескую болтовню расходовались все душевные силы, что, безусловно, было мне только на руку. Я физически не мог тосковать, как не смог бы, скажем, поднять в воздух товарный состав или взять на руки новорожденного слоненка. Дома я укладывался в постель, сладко подтягивался и засыпал, крепко и без сновидений. С непривычки мне поначалу казалось, что я сплю всего несколько минут в сутки, Но, сверив свои впечатления с Альфой, которая видела меня и в конце дня, и почти сразу после пробуждения, я убедился, что стал редкостным